Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем беседы по книге «Деяния святых апостолов». И напомню, что в прошлый раз мы рассматривали проповедь, которую произнес апостол Павел в день субботний в синагоге города Антиохии Писидийской. И тот день, через неделю после этой проповеди, когда в синагогу собрался практически, как сказано буквально в Писании, почти весь город, это привело к озлоблению и ненависти иудеев, именно потому, что раздражил их не Павел, раздражило их, что пришли слушать слово о святых и священных предметах, пришли слово слушать Божье люди, откровенные язычники, люди, которые вообще никак не, вот раньше не проявляли своего отношения к Богу, то есть с точки зрения иудеев люди грешники, люди проклятые, люди заведомо нечистые. Как они смели прийти сюда просто так слушать слово о для иудея предметах священных, слушать слово о Мессии, слушать священные слова, тогда как уши, руки, ноги и сердца этих людей нечисты. Вот это их раздосадовало, привело к ненависти, и они изгнали Павла из синагоги и изгнали его из города, подговорив некоторых людей, чтобы они вот походатайствовали перед начальством об этом. Но уходя из города, апостол Павел оставляет таки здесь людей, уверовавших во Христа, оставляет то, что потом позже назовется общиной. Вот, буквально некоторое количество людей, уверовавших во Христа, он оставляет и идет дальше. И очень важно понимать, что из этих уверовавших, оставленных им, очевидно, скорее всего, очень мало иудеев и очень много, вот так сказать, тех самых чтущих Бога, то есть язычников. И оставляя их таким образом, он на самом деле не оставляет их, ну так скажем, вот на расхищение волкам, потому что и мы увидим, что буквально через некоторое время он вернется к ним, но и тут он не оставляет их, вот не берет с собой, оставляет уверенным в том, что в принципе-то они пребывают в безопасности, потому что ведь большая часть из них не иудеев, и стало быть, иудеи не могут им причинить никакого вреда. И кроме того, поскольку они язычники и римские граждане, они охраняемы законом, как римские граждане. То есть за то небольшое время, которое они пребудут здесь одни без апостола Павла, им, по большому счету, никаких очень таких страшных репрессий, вот уничтожения, смерти не грозит. Иначе бы, конечно, Павел их здесь не оставил. Он сознает все это, что они пребывают в скорбях, но в относительной безопасности. И поэтому он оставляет их и идет дальше в Иконию. В Иконии происходит, очевидно, то же самое. Евангелист Лука никак не описывает подробно то, что происходило в Иконии. И, очевидно, тоже была проповедь в синагоге, и тоже он был изгнан оттуда, вот, и уходит дальше в город Листры. Это все рядом стоящие города, буквально идет соседний город Листры. В Листрах происходят некоторые события, которых не было, отличающиеся от того, что происходило в Антиохии Писидийской и в Иконии. А именно начинается с того, все эти события, тоже очевидно была проповедь, тоже очевидно было какое-то вот непонимание, но поскольку иудеи слушали внимательно, очевидно, там вот этот призыв апостола Павла к исследованию Писания нашел свой отклик, и Павел вот занимался некоторое время с ними рассмотрением Священного Писания, как это все исполняется и исполнилось в жизни Иисуса. И вот во время пребывания в Листрях происходит такое событие. Апостол Павел исцеляет одного язычника, который был хром от чрева матери. Он сидел, просил милостыню, и, проходя мимо, апостол Павел увидел, что в этом человеке есть. Он смотрел на Павла пристально. Он увидел в нем возможность, способность уверовать. Не просто так, проходя мимо, он действительно увидел, что этот человек, если сейчас получит чудо от Бога, способен всей душой откликнуться на это чудо и пойти вслед за Христом. И поэтому он исцеляет этого человека, происходит чудо, человек вскакивает, он может ходить, но окружающий народ увидел, что такое чудо произошло, и вот поскольку был, очевидно, очень набожен в своем языческом смысле, он счел Павла и Варнаву каким-то воплощением языческих божеств, стал надевать на них лавровые венки и даже провозглашать их богами, петь перед ними гимнами. И даже вот попытались принести, тут же явился жрец местный языческий, который хотел совершить перед ними жертвоприношение. Апостол Павел и Варнава были в ужасе, в страхе и трепете великом вот от этого свершающегося беззакония, разодрали на себе одежды, знак скорби и покаяния, и вот обратились к людям, пытающимся совершить перед ними жертвоприношение, со словами, что они на самом деле просто люди, и им нельзя приносить жертвы, никакие не божества. И вот очень важно, также, поскольку вообще в целом опыт служения апостола Павла является некоторым вот таким опытом подлинного миссионерского служения, церковного миссионерского служения, очень важно вот в наше время, которое ставит перед церковью серьезные миссионерские задачи, вчитываться и всматриваться в образ апостола Павла, извлекая из его служения необходимые и нужные нам уроки в нашей действительности. И очень важно вот понимать в этом отношении, что любой миссионер, он так или иначе переживает то подобное искушение, которое постигло в Листрах апостолов Павла и Варнаву. Очень важно, чтобы человек, которому проповедуется Слово Божие, которому свидетельствуется Слово Божие, который, может быть, видит силу, действующую в проповеднике либо в силе Слова, либо в любви, либо в каких-то чудесах или знамениях, очень важно, чтобы человек, не вот миссионерствующий, не принял служение себе вместо служения Богу. Это очень легко не заметить, это очень легкое искушение, вот удобно свершающееся, когда человек покоряет сердца слушателей словом проповеди, они откликаются, и важно направить энергию любви и энергию благодарности к Богу, а не к тому, кто им свидетельствовал о Слове Божьем. Очень важно, чтобы не использовать их желание принести какое-то служение мне, как проповеднику Слова Божьего, а по-прежнему видеть главное евангельское делание в том, чтобы служить им, ибо апостол, миссионер, проповедник, он в первую очередь, поскольку свидетельствует благую весть о Христе, он должен помнить всегда о необходимости уподобляться служению Иисуса Христа, на которое сам Христос указал в день свершения Тайной Вечери. То есть он, проповедник, миссионер, служитель Слова, должен служить и заботиться о тех, кому он проповедует Слово Божье, а не принимать служение себе. И именно на эту легкость этого искушения и на необходимость бороться с таким искушением указывает Господь наш Иисус Христос в известных словах, что «один у вас Учитель Христос, и если кто-то и служит по воле Божьей, свидетельствует о Христе, то не потому, что он умнее или лучше других, а потому, что его, через него учит, научает и приводит всех к себе Господь Иисус Христос. Мы лишь только орудие, мы лишь только слуги. Как сказано опять-таки в Евангелии, что если мы даже сделаем все точно так, как повелено нам Богом, то и тогда мы всего лишь рабы, ничего не стоящие, и хорошо или плохо ли исполнили то, что поручено нам сделать нашим Господом и Учителем. Но вот в ответ на эту попытку, очень важно обратить внимание, что в ответ на эту попытку, вот так сказать, принести жертву апостолам, они говорят очень важные и очень удивительные слова. «И мы, подобные вам человеки, и благовествую вам, чтобы вы обратились от этих ложных богов к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищею и весельем сердца наш».
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Это очень важное, я бы даже сказал, глобальное метаисторическое свидетельство апостола Павла, которых вообще и в посланиях апостола Павла, и в его проповедях и речах, которые приведены в книге «Деяний святых апостолов», таких вот глобальных всечеловеческих прозрений, указаний на промысел Божий по отношению ко всем людям, таких мест очень много. И важно понять, вот увидеть этот смысл этих слов апостола Павла. Он говорит о том, что на самом деле Бог заботится и промышляет о всех людях. Но он, видя их нежелание жить по закону подлинно человеческому, по закону духовному, видя их нежелание и неспособность внутреннюю служить Богу и ходить путем правды, он отпускает их по желанию их сердец, по их собственным, то есть оставляет их жить по собственной воле и по измышлениям собственного ума, каждому народу, как ему захочется. И Израиль в этом плане отличается тем, что это такой народ, которого Бог не отпустил. Это тот народ, который Бог заставляет, принуждает, всячески старается убедить этот народ жить по воле Божьей. Израильский народ не хуже остальных. Израильский народ не лучше остальных. У него иная судьба, так скажем. Этот народ, которого Бог не отпустил, не позволил ему жить так, как ему хочется. Народ также хотел жить так, как ему хочется. Как греки, как римляне, как какие-нибудь хетты или шумеры. И Израиль хотел жить свое удовольствие. Об этом мы много говорили, когда рассматривали священную историю Ветхого Завета. Особенно ярко проявилось это желание самостоятельности, независимости от Божьей воли в дни странствования по пустыне, да и вообще вся история эпохи книги Судей, эпохи книги Царств показывает, что народ израильский в целом не хотел жить по воле Божьей. В нем были праведники, в нем были пророки, в нем были действительно достаточное количество людей, избравшие для себя путь служения Бога, но в целом народ упорствовал против Бога. Он назван в Священном Писании жестоковыйным, то есть упрямым народом, который не хочет покоряться тому, кто пытается его вести путем правды. Но Бог, тем не менее, несмотря на это жгучее желание народа жить по собственной воле, Он его не отпустил. Он всячески о нем заботился именно в том смысле, чтобы всяческим образом, где наказанием, где милостью, где пророческим обличением, где пророческим утешением, но так или иначе убеждать, заставлять и направлять этот народ жить по воле Божьей, вот вопреки его собственной воле. Можно сказать и таким утилитарным, бытовым языком, что Бог прощал всем народам все там, где израильский народ он наказывал за малейшее отступление. И важно понимать, что речь-то идет в таком смысле не только о народах, что это же вполне применимо и к судьбе каждого человека, что если человек хочет жить по воле своей и не хочет никак слушаться Бога, Бог его оставляет, отпускает, живи как хочешь. А если находится человек, если есть человек, желающий жить по воле Божьей, Бог избирает его, Он избирает его от среды прочих. И, разумеется, этот человек пребывает в скорбях и страданиях, потому что внутри-то его закон действует иной, внутри-то его закон греха действует, внутри-то его вкоренено вот этот грех, первородный грех, так называемый, который влечет его не слушаться Бога, не любить Бога. Ему приходится постоянно с этим грехом внутри себя бороться и принуждать себя исполнять то, что велит Бог. А когда это не получается, Бог посылает ему скорби, вразумление, вот, какие-то явления особенные, и скорбные, и утешительные по-разному, чтобы человек познавал, узнавал, что есть Божья воля, и обретал в себе силы идти этим путем Божьей воли, и постоянно пребывал бы в смирении, потому что только смирение, собственно, и есть путь воли Божьей. И поэтому, чтобы душа человека смирилась и стала покорна заповедям Божьим, ему необходимо идти путем скорбей. И так же и бывает с человеком, что человек, избранный Богом и внутренне избравший для себя путь воли Божьей, пребывает в скорбях, а человек, не принимающий Бога, часто не пребывает в никаких скорбях и, казалось бы, исполнен всякого достатка. Но сам этот достаток, которым исполнен Бог, которым исполнен человек ли или какой-либо народ, этот сам достаток, это само благо любое, вот изобилие любое, это тоже есть благодеяние Божье, чтобы человек, вот видя милость Божью к себе, однажды взыскал бы эту щедрую руку, которая дает ему все, чтобы он взыскал Бога, источник света, жизни и всякого блага, потому что Бог и есть источник всякого блага. Чтобы человек, насыщенный и вкусивший щедрую руку Божью, источающий ему вот дары, так скажем, мирские, дары материальные, взыскал бы и даров духовных, захотел бы даров духовных. И с точки зрения духовной жизни путь этот проходит аскетически следующим образом. Если человек, получая, еще не помышляя ни о какой духовной жизни, а просто радуясь тому, что у него все есть, и за это благодарит Бога, понимая, что он же, а это очевидно всякому честному человеку, что не он же сам сделал себя таким, не он же сам дает земле возможность плодоносить, не он же сам заставляет солнце светить, не он же устраивает, чтобы вовремя выпал дождь и вовремя было солнце. Не он же делает так, чтобы не пришла саранча. Человек понимает, что есть вещи ему неподвластные, и понимает, что есть некто, как бы он его ни называл, некто, дающий все это ему, человеку, по великой своей щедрости. И не уставая благодарить эту щедрую руку, человек постепенно в силу своей благосклонности, благодарения, в силу он располагается взыскать, узнать ближе, познать ближе эту щедрую руку, взыскать нечто большего, чем просто материальное благополучие, ну и в конце концов задуматься о том, а что ждет его после смерти, когда он предстанет на суд этому Богу, который всю жизнь ему давал благодеяние, и спросит с него отчет в том, как он распорядился этими благодеяниями. То есть при внимательном просто отношении, при честном, порядочном отношении человека к самому себе и к тем обстоятельствам, которые окружают его в жизни, он неизбежно понимает, что есть щедрая рука, и рано или поздно взыскивает, обладателя этой щедрой руки, взыскивает Бога и обращается к Нему, может быть, и в последние дни своей жизни, но он взыскивает щедрого Бога, и, видя всю жизнь Его щедрость, он надеется на эту щедрость и после смерти, и просит Его, молит, умоляет, ищет этой щедрости Бога и в грядущей жизни. То есть на самом деле не надо думать, что вот это благодеяние Божие, источающееся на людей, нам кажущихся недостойными и неблагодарными, что оно совершенно напрасно. Мы еще увидим в посланиях апостолов так и сказано, что на самом деле Господь не медлит, Он просто наказывать грешников, Он долготерпит. Он именно ожидает, что человек, изумленный такой щедростью и любовью Бога к нему, таким вниманием и такой заботой, человек, понимая, что он ничем не заслужил и никаким образом не достоин этой заботы, вдруг раскается и взыщет эту щедрую руку Бога, взыщет источника всякого блага, взыщет источник жизни. Ну а те люди, которые уже обратились к Богу и ищут не только благо какого-то, а ищут так, чтобы того, чтобы жизнь человека на земле, их собственная жизнь, стала во всем воле Божьей, они проходят путем скорбей, они проходят путем постоянного упражнения в правде, а поскольку мир лежит во зле, и правда здесь не живет, то, естественно, путь человека, ищущего правды, всегда в этом мире становится путем скорбным. И заканчивается служение апостола Павла в Листрях, еще более трагически, чем оно было в Иконии или в Антиохии Писидийской. Пришли некоторые люди из Антиохии и стали оговаривать апостола Павла, хулить его, спорить с ним, клеветать на него. И закончилось тем, что апостола Павла влекли из города и побили камнями, и думали, что он, то есть по-настоящему побили камнями, чтобы убить. Это не есть так вот, кинули в него 2-3 камня, а именно побили его камнями. То есть они думали, что он умер, и он по идее-то и должен был бы умереть, если бы на то была воля Божья. Когда мы будем потом вчитываться в слова апостола Павла, он описывает свои скорби, страдания и труды, которые он претерпел за Христа, вот, мы увидим, что несколько раз его побивали камнями, а каждое такое побиение камнями должно было заканчиваться смертью. И люди думали, что он умер, но сила Божья оставляла его живым. То есть не в руках злых людей находятся истоки нашей жизни, а в руках Божьих. И если наше служение может еще принести пользу либо нам самим, либо церкви, то Бог сохранит нашу жизнь среди любых обстоятельств и самых трагических и драматических происшествий. Важно верить и исповедовать всеми силами своей души, что вот у Него источники жизни, и от Него зависит действительно тот предел, который положен человеческой жизни. Придя в себя, апостол Павел удалился из Листрии в соседний городок Дервию, где проповедовал успешно, и там никаких гонений на него никто не предпринимал.
Поклонимся святому Христу воскресению, всего приди крестом радость всему миру.